Шею вот жарко, а у нас холодно. 8:02. Это канал «Разворот». 10 августа сегодня. Здравствуйте, друзья. Даша Литвишко приветствует вас.
Антон Рубин ввел вас в заблуждение. Абсолютно не холодно. На улице, я бы даже сказала, жарко. При этом пасмурно. Очень сыро, друзья. Вот это, наверное, то, что нас может объединить с теми местами, где действительно прохладно. Очень
мокро. Я о своих ощущениях рассказал.
Везде абсолютно. Это называется чуругой. В августе в Аджаре чуруга, когда все гниет, включая черный хлеб на столе, когда жарко, когда все перестает расти, когда все немножечко загнивает. Как вы там спросите? Загниваем, ответим мы. Благо, есть кондиционер, вот его поставили нам дорогие наши слушатели и зрители, и поэтому теперь Антону холодно, а мне нормально, а я могу работать. Спасибо Антону, что надевает что-нибудь более теплое, чем мог бы надеть, и поэтому может терпеть работу кондиционера в нашей студии. Что для вас делают ваши коллеги? Напишите, пожалуйста. Кстати, холодно, это минус 40, Душа снова пишет. Самара с вами, у нас стало прохладно, 17 утром, днем до 24. Привет передает из Минеральных вод, из Санкт-Петербурга, из Стони Брука. Жарко, это когда Wildberries горит, напоминает капшук. Октау, Казахстан, плюс 23, передает доброго утра. В Вильнюсе плюс 12 градусов, днем будет плюс 26. То есть до Европы, я так правильно понимаю, докатился арктический воздух. Постепенно будет становиться прохладнее. И те, кто изнывают...
Покупайте
от жары,
шубу!
Те, кто изнывают от жары, смогут перестать изнывать от жары и начать изнывать от холода. Жару отпустила и в Сызрани, плюс 18. Сергеев Посад передает всем привет и бодрости духа. Ну и вот даже Егор Комоцкий из Самары присоединился. Самара – регион не случайный. Мы, конечно же, будем говорить про Самарскую область, конечно же, будем говорить и про то, как в Самаре дела обстоят. Но это в первые полчаса, а что будет в последующие полтора часа нашего эфира? Всего у нас два, как вы могли понять, путем несложного сложения. Михаил Пелеверт, политолог, поговорит с нами про то, как Нетаньяху отверг мирный план Трампа, план разоружения Газа. Может быть, это связано с предвыборной программой Нетаньяху, может быть, это связано с тем, что действительно план был так себе, а может быть, вообще не идет речи ни о каком разоружении Газа, но армия Израиля, в свою очередь, хочет оставаться на своих позициях. Уточним все это у Михаила Пелеверта. Уже через полчаса он окажется в нашем эфире, за что ему спасибо большое. Руслан Сулейманов, востоковед, эксперт НС-центра, поговорит с нами про два направления. Первое – это Турция, которая что родина, но не слонов, а ножей в спину. Я вообще думаю, что надо там разработать такой сувенирный бренд, который можно было бы покупать российским туристам. Маленький ножик в спине, вот так вот, в качестве магнитика.
Будет видно, чья это спина, Даш?
Если будет видно, чья это спина,
за экстремизм
то туристы, скорее всего, не вернутся в родной Новосибирск.
Может,
из Анталии. Скорее всего, придется по съемным холодильникам таскать этот магнитик. Зачем это нужно? Но вообще я бы поразмышляла, да, над вот такого рода продукцией. Так вот, Таип Эрдоган передает вооружение Украине. При этом Россия теряет свои базы в Сирии. Подписан Дамасский меморандум, который говорит, что теперь на этих базах можно будет тренироваться.
Не теряет, получается.
Но в целом они принадлежат и находятся в расположении сирийской армии. Вот мы поговорим как раз с Русланом Сулеймановым, что это такое, остаются ли они в ведении Российской Федерации или это некоторая потеря влияния. Ольга Романова, директор фонда «Руссидящие», подключится в конце нашего эфира и поговорить с нами про еду. Про еду вообще-то с Ольгой Романовой совершенно прекрасно говорить. Она в этом деле профессионал. Но, к сожалению, мы будем говорить про другую еду в другом направлении, в котором она тоже профессионал. Это тюремная еда со всеми юридическими поправками, которые сейчас вводятся. Говорим также о том, как это повлияет на и без того возвращающихся из плена крайне истощенных украинцах. Поговорим и о том, как дети приходят в результате индоктринации под российский флаг. И, конечно, про так называемые батальоны из пленных. Вот у нас такой план, и на Ольгу Романову у нас такой план, и на Руслана Сулейманова, и на Михаила Пелеверта. Но в целом ни один наш эфир не обходится, почти ни один, ладно, не обходится без самарских новостей, поэтому сейчас мы прямо к ним и переходим.
Ишь, хотела, думала, что я не замечаю. Все записано, Даша, все ходы отмечены.
Если какие-то новости Самарской области и были пропущены в каких-то наших эфирах, то сделано это исключительно с твоего молчаливого или немолчаливого согласия, исключительно с твоего, может быть, даже запроса иногда это сделано.
8 августа этого года был очередной раз поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Очевидцы сняли результаты попадания. Результатами попадания явились сразу несколько очагов возгорания и задымления. Губернатор Федорищев объявлял до этого ракетную опасность. Потом заявил о том, что пострадало одно из промышленных предприятий. Ни губернатор, ни официальные СМИ Самарской области ни разу не назвали, какое конкретно это было промышленное предприятие, но очевидцы, благодаря видео и фотографиям, смогли подтвердить, что это был действительно Сызранский нефтеперерабатывающий завод. При этом пострадавших и погибших нет. В 6 утра уже был объявлен отбой ракетной опасности. Генштаб ВСУ подтвердил удары по Сызранскому НПЗ. В ночь на 8 августа были нанесены удары сразу и по Сызранскому, и по Ильскому НПЗ. В Краснодарском крае оба из них были успешно поражены, сообщает нам Генштаб Вооруженных сил Украины.
Как хорошо, что с помощью Генштаба Вооруженных сил Украины мы можем узнавать, какое конкретно промышленное предприятие так красиво в рассветных лучах горит. Хотя, может быть, и это не лучи рассветные, а само по себе возгорание является такой заменой рассвета.
Слышно, взрыв был около 4:30 утра, думаю, что еще не было рассвета. ВСУ нам осветили жизнь чуть раньше, во всяком случае, на территории
Сызрани. Спасибо, что подсветили эту проблему, как модно говорить. Но в каком-то смысле ВСУ тем занимается, подсвечивает проблему войны для россиян в преддверии этих так называемых выборов. Если говорить про советы Федорищева, то меня особенно умиляет то, как он дает инструкции по спасению, мол, в комнату без окон, пожалуйста, в бомбоубежище.
У нас же мамады в каждой квартире.
Про бомбоубежище, по-моему, он даже уже не говорит.
Нет, не говорит.
То есть не то, что мамады в каждой квартире, у нас в каждом доме бомбоубежище нет. Поэтому обойдитесь, пожалуйста, коридором, в котором нет окон, чтобы они на вас не разлетелись.
Сызранский НПЗ уже далеко не первый раз поражается тому, как беспомощно российское ПВО. Надо сказать, что это не очень крупный нефтеперерабатывающий завод. И я не знаю, устанавливался, успел ли он установиться после всех предыдущих прилетов. Но вот очередной прилет был призван его очередной раз добить. На фоне регулярных прилетов в Самарскую область губернатор Федорищев провел рабочую встречу с заместителем министра обороны России, генералом армии Юнусбеком Евкуровым. Наверняка вы помните Юнусбека Евкурова как минимум по встрече с Пригожиным в штабе, когда Пригожин шел на Москву. Он зашел в штаб и там встретился с Евкуровым. Вот теперь Евкуров встретился с Федорищевым. Это ничего не значит, к сожалению. Но они поговорили в том числе и о прилетах.
Обстановка у нас, как и во всей стране, напряженная, но контролируемая.
Напряженная, но контролируемая. Это значит, мы напряглись и благодаря этому контролируем? Или мы напряглись, потому что мы уже ничего не можем контролировать?
Мы напряглись, потому что нас контролируют. Скорее так. Ну и вообще, это действительно про всю страну. Федорищев говорит, что, как и во всей стране, напряженная, но контролируемая ситуация не очень хорошо. Крышечка плохо держится.
Все попытки противника поразить гражданские объекты, а мы видим, что противник у нас коварный и в основном бьет по гражданским объектам, вам докладываются на регулярной основе. Сегодня у нас по Сызрани ликвидация последствий атаки была проведена на достаточно высоком уровне. Пострадавших нет. Оборудование, которое противник пытался вывести из строя, в кратчайшие сроки начнет свою работу.
Это значит, что оборудование было повреждено, и Сызранский НПЗ остановил переработку нефти.
А вот про кратчайшие сроки будем наблюдать. Конечно, есть уже некоторая набитая рука в плане того, как восстанавливать НПЗ, горит далеко не первый раз. И, может быть, даже не в первой десятке количества раз, которое горит Сызранский НПЗ. Поэтому, наверное, уже налажены схемы. Кто кому куда, какие поставки нужны, как обходить санкции. То есть понятно, что каждое следующее восстановление будет быстрее. С одной стороны. С другой стороны, давайте снова по методу дорогого нашему сердцу Игоря Липсица представим себе нефтеперерабатывающий завод, в который попадали несколько раз. Даже не больше десятка, просто несколько раз. Представим себе этот апокалипсис и поймем, что, скорее всего, есть некоторые издержки.
Коварный противник. Так сами выбирали, пишут в чате, противника на себе. Какого выбрали, такого получаете. Коварный противник вывел оборудование из строя без пострадавших. Ох, какой коварный.
Коварно. Вообще коварно, что мы его выбрали. Это был, наверное, план этого противника. Прикинуться таким легким-легким за три дня достигая.
В этом главное его коварство. Мы не знали, что он коварный.
Мы не думали, что он будет сопротивляться. Это очень коварно.
И хитро. Правительство Самарской области утвердило отчет об исполнении бюджета за первое полугодие этого года. Доходы оказались меньше, чем расходы. Доходы составили 143,5 миллиарда рублей, а расходы 151 миллиард рублей. Они продолжают тратить больше, чем получать, и я продолжаю им завидовать. Я никак не могу научиться делать так же. Вот я, если потратил все, что получил, то больше мне обычно тратить нечего. А у этих находится плюс еще 8 миллиардов сверху всего полученного. Они еще где-то 8 миллиардов дополнительно потратили.
Ну подожди, ты просто забываешь, что ты, например, побаиваешься кредитов, наверное. Не очень их любишь, не очень расположен, чтобы влезать в долги. А есть люди, которые...
Нет ни одного, честно вам говорю, ни одного кредита.
Которые, например, в отсутствие денег идут, недолго думая, в микрозаймы какие-нибудь. И в целом набирают себе денег на сегодняшний день.
Напряженно, но контролируемо набирают.
Бесконтрольно, я бы даже сказала. Расслабленно и бесконтрольно набирают себе микрозаймов, напрягаются потом их родственники, когда начинают звонить.
Основные источники поступлений, из которых формируются доходы бюджета Самарской области. В первую очередь это НДФЛ. Это те отчисления, налог на доходы физических лиц, те отчисления, которые работодатель платит за вас перед тем, как выплатить вам зарплату. Потом платежи малого и среднего бизнеса. Он оказывается еще жив и пополняет успешно казну. Ну и акцизы. Ну а среди расходов главный расход – это социальные обязательства. Выплаты, пособия, пенсии, инвалидности, выдача квартир и лечение героев СВО.
Ну здесь нагрузка, да, увеличивается все сильнее и сильнее. Ты мало того, что всех героев вылечишь, санаторное, курортное лечение им обеспечь, плюс обеспечь всех жен погибших выплатами, ну и так далее, и так далее. И так далее. Если говорить про бизнес, ты упомянул, так подожди, он же малый и средний бизнес, он же до самой смерти своей, до последнего вздоха будет отдавать государству налоги. Именно поэтому из него и будут выдавливать до последней капельки, как из той кислинки.
При этом в министерстве пытаются оправдаться перед Дашей и говорят, что долговая нагрузка существенно снижена.
А за счет чего?
За счет того, что проведено плановое погашение облигаций и коммерческих кредитов.
А какими силами оно было проведено?
В том числе благодаря тому, что часть государственных кредитов, займов государственных, займов, которые поступили из федерального бюджета в региональный, были списаны. То есть их можно теперь не отдавать. В частности, 13,5 миллиардов рублей, из которых 9,5 миллиардов рублей – в первом полугодии этого года, а остальные в предыдущем полугодии, были просто погашены, списаны, забыты, прощены. И вот эти 13 миллиардов, они и направили на погашение коммерческих кредитов, которые брали в коммерческих банках.
Я подумала, что если бы мне тоже с такой легкостью прощали мои долги, возможно, я бы с меньшей опаской смотрела на кредиты и другие варианты долженствования кому-либо. Ну, то есть это же довольно сильно развращает. Ты как будто бы начинаешь играть в азартную игру. Ты берешь кредит.
Так, 13 миллиардов простили. Возьму-ка 20 в следующий раз. Может,
да,
их простят.
И на самом деле ты никогда не знаешь, сколько конкретно ты должен. Потому что ты в глубине души рассчитываешь, что тебе
что не должен
спишут
ничего.
Долги. И эти, и те. И, конечно же, никто не придет выбивать эти долги с твоих граждан.
Еще одна часть задолженности на 2 миллиарда рублей не прощена, не списана, но сроки ее погашения перенесены с 2026 года, когда были должны эти 2 миллиарда быть возвращены в государственный бюджет, на 2030, друзья.
Вообще, это вот единственные люди, которые думают, что 2030 вообще будет. Я не то чтобы уверена, что его не будет этого года, я... в принципе, не думаю. Про то есть, максимум, наверное, 2027 в моем горизонте. 30-й, все, что вот мы привыкли писать 2-0-2, а потом какая-то новая цифра, которая очень быстро бежит. А теперь нужно будет писать уже совсем скоро 2-0-3 и дальше циферка. И это даже не укладывается.
Ах, вот, вот почему тебе так сложно про него думать.
Наверное, поэтому тоже, но мне кажется, что геополитическая обстановка и инвестиционный климат неблагоприятные для раздумий о будущем.
В общем, пока все в бюджете хорошо, подытоживая. Ну, значительная часть долгов списывается, какая-то часть переносится, налоги продолжают платиться. Плохие новости у меня для апокалипсиса. Он наступит еще не скоро. Но зато продолжается политическая жизнь, и избирком Самарской области утвердил внешний вид бюллетеня на голосование на выборах депутатов Самарской губернской думы. Там тоже проводили жеребьевку, как и на федеральном уровне, какая партия какое место в избирательном бюллетене займет. Это не тот же бюллетень, что на выборах в Государственную Думу, а поэтому и порядок партий будет другой же. Набор партий, кстати, тоже другой. Вот как выглядит бюллетень для голосования по выборам депутата Самарской губернской думы. На первом месте КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Единая Россия заняла второе место. Потом идут Коммунистическая партия Коммунисты России, не путать с КПРФ, это другие коммунисты. Они всегда у нас идут спойлерами, и до сих пор многие путаются.
Кстати, не больно ли до хрена коммунистов вообще на одном бюллетене?
Дальше идет ЛДПР, Справедливая Россия, Новые люди и партия пенсионеров замыкает список из 7 партий.
Прекрасно. Никакого яблока в Самарскую губернскую думу нет, поэтому здесь не за что особо агитировать. А вообще я подумала, тут же, я так понимаю, что в губернскую думу тем же способом происходит жеребьевка. Они достают свой номер из практически лото такое интересное. Я подумала, что было бы круче, если бы устраивали забег.
Забег?
Да. Вот у тебя есть списочные, есть несписочные.
Тогда побеждала Единая Россия. Всегда. Кто? Ну, там Милеев гонку героя регулярно выигрывает.
Милеев уже снят.
Ну, побеждала бы всегда раньше, а теперь уже не всегда.
Вот. И, например, кто первый по списку? Их выставляют на старте. На старт внимание марш, стреляют, но не мних, а в воздух. Они бегут. И тот, кто первый прибежал, тот получается первый получается место в бюллетене. А там дальше уже, может быть, кто-то не добежит. В этом плане...
Ну, то есть партия пенсионеров правильное место заняла,
да,
последнее.
Да, они так...
Они сразу не добежали.
Странно, что новые люди с довольно молодым электоратом и, соответственно, кандидатами так поздно прибежали к финишу, тем не менее.
А разве не по алфавиту должно быть? По алфавиту... В одномандатных округах. Вот фамилии людей располагают просто по алфавиту. А когда вы голосуете за конкретного депутата в одномандатном избирательном округе. Когда вы голосуете по партийному списку, каждый раз перед голосованием, перед утверждением внешнего бюллетеня проходит жеребьевка. Представители каждой партии приходят в избирком и там торжественно достают из какого-нибудь углубления номер, который они займут в избирательном бюллетене.
Фоксфор пишет, хитрый ход. Все разносили, что яблоко вторые в списке, а тут раз, и вторая партия, что надо партия. Но это не ход. А это, если это и сработает, то скорее на просто непонимании того, как организовано голосование. Человек получает две бюллетени и идет...
Четыре даже.
Ну да, это на самом деле... Вот это уже начинает пугать. Вот, слишком много в один раз. Я бы все это разносила по
мне
разным
кажется,
дням.
Нет никакой проблемы.
Ну ладно, в общем, хорошо, четыре, но списочные две, если
хотя,
правильно.
Возможно, еще в городскую думу тоже.
О боже, ну человек получает книжечку, давайте так. Книжечку получает, но вот с списочными, по спискам голосования там по двум бюллетеням, губернская дума и Госдума. И там не связаны между собой, на каком месте находится Единая Россия, КПРФ и так далее.
А где ячейка против всех, спрашивают в чате? Это вы нам из какого? Из 2006-го пишете вопрос? Хорошо вам, наверное, жилось все эти 20 лет в неведении?
Нет, есть еще просто люди, которые такие до сих пор борются за ячейку против всех. Мы уже не только ее проиграли, вы знаете.
Там проиграли уже все ячейки.
Все ячейки, в том числе ячейки общества, проиграны. Можете уже расслабиться и получать удовольствие.
Напомню, что в сентябре параллельно с выборами в Государственную Думу пройдут действительно выборы в региональный парламент, который называется Самарская губернская дума. Там будут избирать 50 депутатов. Из них половина, 25 по общеобластному избирательному списку и 25 по одномандатным округам. Половина по партийным спискам и половина непосредственно за фамилии будут голосовать. На Тольятти задержан мужчина, который избил женщину в магазине. Мы вам рассказывали об этом случае и показывали видео. Напомню, что сначала в магазине случился конфликт между двумя женщинами, а потом за одну из них пришел заступаться ее муж, который начал избивать женщину, которая, по его мнению, обидела его жену. Никто из окружающих делать ничего не смог или не захотел, а может быть и то, и другое. И, в общем, он достаточно сильно избил женщину в магазине. В итоге он был задержан, опрошен, возбуждено дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», после чего подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.
Какие-то крутые кореша у него, я смотрю. Ну, либо он просто против войны ни слова не сказал, а сказал, может быть, за.
Он всего лишь бабу в магазине избил. Что такого-то?
Вообще, можно под подписку выпустить, пусть ходит.
Это даже не домашний арест, обратите внимание.
Это даже не домашнее насилие, оно же в магазине. И женщина чужая.
А магазинное насилие у нас не криминализовано.
Да и опять-таки повторю, свою жену он не трогал, он ее защищал. Это даже...
Он защитник Отечества.
Он защитник Отечества в том самом плане, в котором защитники Отечества в нашем Отечестве и подразумеваются. Во имя своей женщины бьешь женщину чужую.
В общем, да, невероятно мягко поступили органы правопорядка, отпустив его под подписку о невыезде. Это значит, ну, фактически... признав его невиновным, как
мне кажется.
Сейчас
следующий уровень, конечно, когда мужчина просто придет в магазин, будет наблюдать за дракой женщин и победившую возьмет себе.
Все так и будет. В общем, ну, я смеюсь, на самом деле это, конечно, жуть. И жуть было наблюдать за тем, как он избивал эту женщину в общественном месте, и никто не вступился за нее. И жуть смотреть, как реагирует наша полиция на все происходящее. Им просто плевать. Подписка о невыезде.
Ну, даже
а
не
он,
плевать,
кажется, и не собирался никуда выезжать.
Это если бы они его все-таки, не знаю, на административку на месяц, да, как-то посадили охолонить, мол. Или в СИЗО закрыли.
Ну, хотя бы 5 суток бы дали, да? Ну, да, типа это... хулиганство. Если ты ругаешься матом в общественном месте, то тебя могут каруселить год.
Если ты не ругаешься матом в общественном месте, тебя по этому поводу могут каруселить год.
А он не ругался, он вежливо избивал женщину ногами. Поэтому ок. Ну и в прошедшие выходные в Самаре случилась непогода. Резкая смена циклонов привела к сильному урагану и шторму во всей Самарской области. Это привело, в первую очередь, к древопаду. Огромное количество деревьев было сломано и повалено. Они, конечно, падали на машины, на дома. К счастью, пока неизвестно случаев, когда бы они падали на людей. Возможно, еще не все деревья подняты и не все последствия обнаружены. Но, в общем, во всех городах, почти во всех городах Самарской области и в сельской местности огромное количество повреждений нанес этот ураган. Падали столбы, падали деревья, падали остановки общественного транспорта, сносились крыши с домов. Вот, посмотрите.
Еще одна крышечка, которая плохо держится. Заметил ли ты, Антон, какое дерево упало, ну, по крайней мере, на первой картинке? Березонька.
Березонька.
Березонька, самая стандартная. У меня даже немножко сердечко застучало. Мол, хочется, чтобы и на тебя упала березонька. Не на тебя конкретно, а где-то.
Ураган и ветер был настолько сильный, что в районе Тольятти развернуло теплоход на реке. Двигавшийся по Волге. Вот это разворот. В общественном транспорте было тоже страшно, потому что вместе с ураганом шел и дождь. А если в Самарской области идет дождь, то нужно помнить, что никаких ливневых канализаций нигде нет. Вот в Тольятти люди едут в автобусе по щиколотку в воде, потому что автобус едет по окна в воде. Люди рассуждают о том, что нужно было взять с собой калоши.
Калоши бы здесь не справились, тогда и калоши были бы по лишку в воде. Такие тоже, смотря как есть, которые как бы переходят в резиновые трусы. Ты можешь натянуть их прямо до груди. Считается, что грудь уже должна быть в сухости и безопасности в любом случае, даже у самого настоящего рыбака. Можно было бы в них ездить. Но я должна все-таки тебя поправить, ливневки есть, просто они не всегда справляются с тем потоком, да, они не рассчитаны на тот поток, который реализован в результате вот осадков. Такое и в Европе, надо сказать, случается иногда, но в Европе все-таки существенно увеличилось количество осадков, и существенно увеличилось количество подобных вот инцидентов с ураганами и проливными дождями, а в Самаре это пока еще такой, такие предвестники бури. Это буря, предвестник бури, будет хуже.
Ну а на въезде в Новокуйбышевск молния ударила в столб прямо перед проезжавшей машиной. Представь себя теперь на месте этого водителя, вот вам видео с регистратора. Сейчас будет еще в замедленном варианте исполнения.
Ну, кажется, что молния бьет прямо в водителя, если честно.
Вспышка ослепляет регистратор, да, поэтому так кажется. Выглядит очень страшно. К счастью, никто в результате не пострадал. Будьте, пожалуйста, осторожны. Расскажите, как у вас с упавшими деревьями обстоят дела.
Страшно было бы ехать вот в том автобусе, который затоплен по колено пассажиров.
И если бы в этот момент ударил.
Да, да, потому что здесь вроде как колеса изолируют, и человек отдельно сидит в сухости, и поэтому, наверное, ему не достается этого разряда. Он гасится этим столбом. А ведь могло бы быть иначе.
Но зато было жарко до того, как случился ураган. Из-за жары и застоя воды Волга покрылась токсичными водорослями. Сейчас уже специалисты предупреждают, что это не просто неприятно, но и опасно купаться в этой воде. Токсины могут вызывать отравление, поэтому лучше избегать любого контакта с волжской водой.
Даже водоросли какие-то токсичные, но есть ли понимание, где конкретно? Обычно вот такая картина у нас в Ягодном. Ягодная, ну, и Тольятти.
Но вот это конкретно, вот это конкретное сообщение было из канала Куйбышевского района города Самары. Это вообще с другой стороны.
Вот, это другая история. Надо посмотреть, что сейчас происходит в центре А что сейчас происходит в центре Волги? Так я себе представляю географию Самарской области. На центральных городских пляжах надо посмотреть, что происходит на острове Зелененьком, если и они становятся токсичными. И зелеными в прямом смысле этого слова. Но дело плохо. Мы видим прямо ухудшение состояния реки год за годом.
В чате уточняют. Страшно это не когда молния бьет в столб. Страшно это когда молния ударяет в дерево, а там еще месяц и лошадь. Медведь и лошадь.
Если вы не понимаете, о чем, вы идите и посмотрите, по-моему, самое короткое видео на нашем канале. Отдельно мы выложили историю от губернатора Алтайского края.
От министра здравоохранения.
Министра здравоохранения Алтайского края. Она героическая, про героя. Смотрите скорее, умиляйтесь, плачьте. Вот передают нам, простите, даже после перебивки позволю себе закончить самарский блок. На полевой вчера купались, все нормально. То есть пока не вся Волга покрылась токсичными водорослями, значит, можно будет где-то искупаться, если, конечно, не боитесь кишечной палочки. Но в любом случае рот-то не разевайте, пока вы плаваете в Волге с закрытым ртом. Нужно это делать и желательно закрытыми глазами. Нетаньяху тем временем отвергает план разоружения сектора Газа, который разработан Трамповским Советом Мира. Для меня это еще удивительно, потому что я думала, что Совет Мира
умер.
Безвременно закончил свое существование, по крайней мере, не отсвечивал абсолютно. Кто придумал этот план, почему его отверг Нетаньяху, какие санкции Нетаньяху может возыметь за свое неподобающее поведение. Я, кстати, не думаю, что Трамп обрадуется сильно отвергнутому плану разоружения Газа. Как это повлияет на предвыборную гонку, которая сейчас идет? Все эти вопросы адресуем Михаилу Пелеверту, политологу, он у нас на связи.
Доброго раннего утра, Михаил.
Доброе утро, привет.
Скажите, пожалуйста, вот мне, как очень стороннему наблюдателю, искренне непонятно, предлагают разоружить Хамас. Что в этом плохого? Почему Израиль в лице Нетаньяху отказывается разоружать Хамас?
Не Хамас, а сектор Газа.
Ой, прости, сектор Газа, да.
Ну, во-первых, начнем с того, что все политики – это как лодочники, да, они смотрят в одну сторону, а гребут в другую. Поэтому то, что Нетаньяху что-то заявил или что-то не заявил, это еще ничего не означает. То есть, во-первых, последние недели в Израиле живо обсуждают информацию, что Нетаньяху так и согласился перейти к следующему этапу президентского плана по разоружению Газа. И это вызвало достаточно бурный спор и критику, и обсуждение. Я вам напомню, что сегодня Израиль контролирует чуть больше 50% сектора Газа территории. И следующий этап трамповского плана подразумевает постепенный отвод израильских войск и создание таких небольших экспериментальных зон, в которых власть будет переходить постепенно к какому-то альтернативному управлению или группе людей. Значит, я хочу напомнить, что в Израиле предвыборная пора. У нас 27 октября должны состояться выборы. И Нетаньяху понимает, что за полтора или два месяца до выборов громкий заголовок «Вывод израильских войск из сектора Газа» или там реализация следующего этапа Трамповского соглашения, это будет бить по его электоральным интересам. Поэтому Нетаньяху, я предполагаю, сейчас отказывается от вот этого плана Трампа де юре. Но де-факто мы, да, наблюдаем и видим, что в секторе Газа происходит постепенный переход к следующему этапу. В чем он выражается? Он выражается в технократическом таком правительстве технократов, которое создано, и оно уже, в принципе, действует в секторе Газа. Уже обсуждается вопрос о каком-то миротворческом или военном контингенте, который, видимо, будет состоять в основном из марокканских солдат. Называются еще солдаты из Казахстана, я слышал еще несколько десятков из Филиппин, ну и так далее. Не совсем ясно, простите, Индонезии, не совсем ясно, каков будет этот контингент, но сейчас, вы знаете, это заголовок, что Нетаньяху отказался от плана Трампа, он красивый заголовок, чтобы быть заголовком.
по сути, это далеко не означает, что Израиль отказывается от следующего этапа трамповского плана. Он его пытается, я предполагаю, просто оттянуть на потом.
Я про заголовок не понял. Тут же какой заголовок написать еще? Можно написать заголовок «Нетаньяху разоружил сектор Газа». Но это же будет прекрасный заголовок для его потенциальных избирателей.
Нет, смотрите, во-первых, я должен сказать, что план Трампа, он мне до сих пор непонятен. То есть он, например, подразумевает, да, не совсем там понятно, например, что значит разоружение Хамас. Да, то есть там написано, например, что Хамас может оставить, члены, жители сектора Газа смогут оставить при себе личное оружие. Имеется ли в виду, что они смогут оставить при себе автоматы Калашников, да, или там какие-то противотанковые гранаты? Что имеется в виду личное оружие? Это во-первых. Во-вторых, там непонятно, что будет считаться за полным разоружением Хамас. Сейчас Хамас в секторе Газа есть, у него есть легкое и полулегкое вооружение. К сожалению, для того, чтобы контролировать население, не нужны, знаете, не нужны баллистические ракеты, достаточно автоматов Калашников, да, чтобы навести как бы страх на местное население. И поэтому у Израиля и у Нетаньяху есть вполне закономерные вопросы, что будет означать, что значит разоружение Хамас, как это проконтролировать, как поконтролировать то, что Хамас не будет снова получать вооружение через КПП Рафиах, через какие-то подземные тоннели, которые все еще существуют на полуостров Синай. И вполне легитимный вопрос, вот этот миротворческий контингент, да, из нескольких сотен солдат, сможет ли он гарантировать постепенную дехамасизацию этого сектора. Это вполне легитимные вопросы. Нетаньяху считает, что план Трампа это все не подразумевает. Или как бы он недостаточно детализирован и недостаточно конкретен. Но, повторяю, я предполагаю, что сейчас больше речь идет о заголовках, чем о реальных каких-то как бы процессах на земле, то, что называется. То есть, например, я вам приведу пример. Высокопоставленный источник в службах безопасности Израиля подтвердил, что буквально несколько дней назад Нетаньяху и даже глава генштаба встречались в достаточно расширенном составе и обсуждали отвод израильских войск из трех экспериментальных локаций в секторе Газа, в частности, в Рафиахе. То есть сейчас, повторяю, никогда так не врут, да, как после охоты, во время войны и перед выборами, но вот мы находимся сейчас в этом периоде. И поэтому надо с большим подозрением относиться к любым заявлениям израильского политика, тем более такого опытного израильского политика, как Беньямин Нетаньяху. Например, еще вам один пример приведу, да, что вот вчера выступал Николай Младенов, это человек, который, ну, де-факто, официально он председатель Совета мира, ну, как бы губернатор Газы, по версии Трампа, скажем так, да, и он говорит, что на месте есть хорошие сдвижки и есть, значит, координация усилий, Израиль участвует вот в попытке перейти к следующему этапу, и он попытался успокоить израильтян и общественное мнение, что этот переход займет, да, полная реализация плана займет десятилетие, ну и так далее. То есть я бы здесь не бежал впереди паровоза, и вот этот заголовок, который выглядит достаточно драматичным, по сути, повторяю, таким драматичным не является.
А этот губернатор, по версии Трампа, губернатор сектора Газа, он был вообще в секторе Газа?
Да-да, он был. Он высокопоставленный чиновник ООН, и говорят даже, что Трамп его хотел на какой-то этапе видеть председателем Организации Объединенных, генсеком Организации Объединенных Наций. Он давно занимается и близко занимается, да, этим вопросом восстановления сектора Газа и отношением Израиля и палестинской автономии. Но, повторяю, пока что у организации с громким названием «Совет мира», которая, как я хочу напомнить, ее прочили в преемнике Организации Объединенных Наций, да, у нее очень мало реальных инструментов и рычагов влияния. То есть, например, да, вот предполагалось, что эта организация соберет около 30 миллиардов долларов для как бы, да, реализации вот этих последующих этапов реконструкции сектора газа. Пока что, по сути, собрано около полумиллиарда, и все те деньги, которые были обещаны, так и не поступили. Во-вторых, понятно, что эта организация не, сама по себе ни на что не влияет и не может, как бы, да, ни, без Трампа ничего ни инициировать, ни навязывать ни палестинцам, ни Израилю. Ну, смотрите, мы уже сколько? Уже скоро 2 года президентства Трампа. Мы все помним, сколько всего было обещано и какие красивые презентации были в секторе газа. Помните, первый год мы вообще обсуждали идею переселения жителей анклава куда-то. Потом обсуждали создание ривьеры в секторе газа. Потом Трамп говорил, что это будет крупнейший хай-тек-центр, а потом, как бы, значит, мировая столица футбола. Значит, там столько уже было различных красивых заголовков, что, мне кажется, уже у нас должен был бы выработаться некий иммунитет относительно вот этих красивых прожектов. Смотрите, по сути, чтобы в секторе газа появилось какое-то реальное гражданское общество и население, которое прежде всего занято, как бы, попыткой создать человеческие нормальные условия для существования, для этого, конечно, надо начинать с учебника. С учебника, который бы, да, то есть должно вырасти поколение, воспитанное в каком-то идее добрососедства с Израилем. Но вот пока этого не произойдет, к сожалению, большинство жителей сектора газа, подавляющее большинство, они, как бы, являются плоть от плоти Хамаса, Хамас плоть от плоти жителей. Чудовищные условия в секторе газа, гуманитарные.
Как раз про это, Михаил, я и хотела сказать. Простите, что я перебью, но как может вырасти поколение, которое в добрососедских отношениях с Израилем растет, а если оно растет в условных там палатках, в отсутствии питьевой воды в достаточном количестве и в ограниченной еде, а при отсутствии образования, и если кто и больше помогает, то, наверное, тот же самый Хамас, как, собственно, и было это до войны. Нет ли ощущения, что наоборот сейчас растет поколение, более враждебно настроенное и к Америке, и к Израилю?
Ну, во-первых, время покажет. Мне сложно ответить на этот вопрос, но здесь надо все-таки напомнить о том, что именно Хамас в течение последних 20 лет потратил свыше около 30 миллиардов долларов, да, не на экономическое развитие и не на попытки создать здоровое гражданское общество, а на вооружение и на нападение, да, как бы на воспитание вот этого целого поколения ненавидящего Израиль. Здесь, да, вряд ли стоит говорить о том, да, ну, стоит напомнить о том, кто виноват и кто начал.
Да, я просто из страны, где Единая Россия тратит огромные деньги на войну, но все, ну, большое количество людей ее боготворят за 10 тысяч, выданные к Новому году.
Смотрите, в секторе газа, то есть, ну, если вы меня спрашиваете, как бы я предпочитал решить вопрос сектора газа, то я думаю, что добровольная, частичная добровольная эмиграция, если будет на то согласие самих жителей в какие-нибудь разные страны, могли бы как бы облегчить вот этот гуманитарный кризис. Да? Это во-первых. Во-вторых, надо обязательно активное участие Египта в попытке решить эту политическую проблему. Хочу напомнить, что до 1967 года сектор газа был частью именно, как бы, да, Египта. То есть, в-третьих, повторяю, мне кажется, что большинство израильтян, и, кстати, есть у меня много знакомых, которые в 80-е и даже в начале 90-х все еще ездили в сектор газа на воскресные рынки, да, они хотели бы вот этого добрососедства. Понятно, что 7 октября сложно об этом говорить и с нашей, и с их стороны, но, понимаете, какое-то надо время от времени говорить и о возможности человеческого, да, вот, сосуществования. Я там, где могу это делать, делаю, да, и на русском, и на иврите, и на каких-то других языках. То есть я понимаю, что сейчас очень сложная ситуация, и ожидать и от израильтян, и от жителей сектора, что, как бы, будут забыты те тяжелые 3 года, которые мы все пережили, это наивно. Но вот постепенно я верю, что новое поколение, которое будет может быть воспитано в каком-то другом, да, ключе, ну, оно как бы перевернет страницу и согласится начать все сначала. И я здесь... В целом не против трамповского плана, и не против идеи, да, построить в секторе Газа какое-то другое альтернативное гражданское общество. Это все хорошо. Весь вопрос в том, как реализовывать этот план, каковы, значит, инструменты у этого Совета мира, которые есть, и как вообще, в принципе, сделать этот процесс эффективным, да, чтобы не было, понимаете, ситуации, в которой Хамас как бы де-юре отказался у власти, но де-факто продолжает, да, использовать деньги, которые поступают от международного сообщества, на вооружение и на вот эту ненависть, которую он заразил, повторяю, 2 миллиона человек. Это сложный вопрос, и у меня здесь нет на него однозначного ответа. Я в свое время говорил, что сектор Газа нуждается в, знаете, таком, в каком-то огромном международном, да, это международный огромный фандрайзинговый проект.
То есть, ну, то есть про Совет мира вы и говорили.
Да, одному Израилю это не по силам, но мы сейчас просто видим, что этот Совет мира, он, кроме яркого броского названия, он на деле пока не доказал свою эффективность. Там нету как бы бюджетов и нету как бы реального какого-то эффективного, да, значит, управленческого потенциала. Но, повторяю, быть может, этот процесс просто по вполне разумным причинам должен занять долгое время. То есть, быть может, просто терпение. Это не вопрос нескольких месяцев, это не вопрос нескольких лет. Надо подождать. И, быть может, прав Младенов, что этот процесс должен занять не год, а 10 лет. Да, и мы постепенно будем вот наблюдать медленное, поэтапную дехамасизацию анклава. Поживем, увидим. У меня на этом этапе мне как бы сложнее сказать что-то более конкретное.
Угу. А если можно, задам еще один вопрос, касающийся региона, но не касающийся Газа. Вчера поздно вечером стало известно, что в парламенте Ирана согласовали закон, который запрещает проход через Армузский пролив американских и израильских судов. А меняет ли это что-то, по-вашему? И это происходит еще и на фоне заявления Трампа о том, что шатко-валко идут переговоры, мы переговариваемся с Ираном в полсилы, говорит Трамп, и просто наблюдаем, как ухудшается экономическая ситуация в этой стране, ожидаем, когда труп нашего врага проплывет по течению перед нами. Как вы оцениваете ситуацию в Армузском проливе и вообще в переговорном процессе, и участие Израиля в этой ситуации тоже важно обсудить?
Вы знаете, я думаю, что до промежуточных выборов в Соединенных Штатах в ноябре вряд ли что-то изменится. У нас мы будем, знаете, на таком, на жить на жерле вулкана, да, или как,
покуривая при этом.
Покуривая при этом, да. Ну, ситуация напоминает, как бы, да, как, что там несколько человек бегают вокруг наполненного до краев бассейна, наполненного бензином, да, там, или мазутом, и как бы и спорят о том, у кого спички длиннее. Да. Ну, как бы, и мы вряд ли, мне кажется, сейчас Трамп заинтересован в эскалации, это во-первых. Несмотря на то, что многие считают, что Нетаньяху перед выборами заинтересован в эскалации, я так не думаю, вряд ли он пойдет здесь вопреки трамповской воле и желанию деэскалировать ситуацию хотя бы временно. В-третьих, понимаете, Иран показал свою как бы последовательность, как это ни прискорбно. Он требует компенсации, он требует извинений, требует вывести американские войска из региона. Ну, как бы вряд ли США на это пойдут. То есть тот максимум, который требует Иран от США, нигде не пересекается с тем минимумом, на который готовы пойти американцы, и наоборот. Поэтому я думаю, что сейчас стратегия Соединенных Штатов и Израиля в какой-то степени, да, это подождать и посмотреть, что будет происходить в Иране. Есть некое предположение, что в Иране могут со временем снова начаться протесты, как и в прошлый раз, как и в 25-м, как и в 13-м, как и в 3-м, в 9-м. Это, как правило, после каких-то значимых военных событий, да, или там военной эскалации, через полгода, иногда через 8 месяцев, начинается внутренний протест, связанный с, прежде всего, с очень тяжелой экономической ситуацией. И не исключено, что в ближайшие месяцы именно этот сценарий, по мнению американцев, по мнению многих израильских экспертов, он может изменить ситуацию. В корне, да, не изменилась оценка того, что режим аятолл может быть скинут только самими иранцами. Вряд ли это можно сделать с помощью каких-то бомбардировок с воздуха. А мы видим, что это огромная страна с огромным, как бы, знаете, таким потенциалом нанесения вреда. Да, вот они, да, они могут как бы топить суда, проходящие в Ормузском проливе. Израильских судов там практически нет, но при этом мы видим, что Иран очень жестко действует, видим, на самом деле нацелен на изменение правил игры в проливе, технически договаривается с Оманом о новых правилах прохождения судов, и даже называлась цифра 7% от стоимости груза, который якобы будет взиматься, ну и так далее. То есть мы здесь сейчас наблюдаем за какой-то попыткой изменить правила. Хватит ли терпения у Трампа, хватит ли выносливости у Ирана, огромный, знаете, слон в посудной лавке, да, вот вопрос, это о ядерных технологиях, которые Иран, говорят, начинает снова разрабатывать и переносит, да, вот это обогащение урана на новые подземные локации. Ситуация не решена, да, вот эта военная попытка решить иранскую проблему, она пока что не увенчалась успехом. То, что мы как бы ликвидировали, то, что был ликвидирован Хаменеи, так сейчас, значит, там не Хаменеи старше, а Хаменеи младше. Корпус стражи исламской революции стал еще фанатичнее, играет еще большую роль в определении, да, курса страны. Есть даже, говорят, эффект объединения населения вокруг как бы режима из-за вот этого внешнего, как бы, да, нападения, ну и так далее. Поэтому ситуация в Иране сложная, но, повторяю, хороший сценарий, он сейчас связан именно с каким-то возобновлением внутреннего протеста в этой огромной стране. Военная эскалация, я предполагаю, в ближайшие 2 месяца это наименее вероятный сценарий, что, конечно, не исключает ситуацию, что время от времени мы можем проснуться и, как бы, да, там опять американцы опять бомбили Иран. Ну, это все какая-то пена на поверхности, да, глубинные процессы, они другие.
Ну, странно, на самом деле, слышать утверждение о том, что Трамп до выборов делать ничего не будет. Ему как раз до выборов надо успеть снизить хоть немного цены на бензин на заправках, а это можно сделать, только открыв движение по Ормузскому проливу, которое до сих пор, если я правильно понимаю, не открыт.
И когда я говорю, Трамп ничего не, скорее всего, ничего не будет делать, я имел в виду эскалацию военную, да, то есть Трамп, наоборот, очень хочет открыть Ормузский пролив, но при этом, ну, ему важно не ударить лицом в грязь. Он столько всего наобещал, и как бы он столько всего напостил в своей социальной сети Truth Social, он в непростой, как бы, здесь ситуации. Но при этом, кстати, я, не являюсь большим поклонником Трампа, должен признать, что он человек невероятно, как бы, непринципиальный и гибкий в хорошем смысле слова. То есть у него нет никаких принципов. Он как бы вот идет и готов договариваться.
Беспозвоночное животное.
Абсолютно. И готов договариваться со всеми. И ему, видимо, искренне непонятна иранская позиция, но почему-то нельзя торговать. Ему нельзя вместе, как бы, делать коммерческие проекты, зарабатывать деньги. Зачем воевать? То есть я как бы понимаю этот его, знаете, такое абсолютное непонимание иранской позиции, у которых, знаете, такие принципы. Но здесь, понимаете, и у Трампа есть как бы башни, да, и разные интересы. И давайте как бы посмотрим чуть шире. Саудовская Аравия подписывает там позавчера договор о взаимной обороне с Пакистаном и с Турцией. есть очень близкие отношения Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, и Китай тут играет очень сложную игру, и Россия в близких отношениях с Ираном. Ну, то есть здесь сложная, очень геополитическая игра. Она, кстати, еще со времен Марко Поло здесь наблюдается. Он, как бы, когда сюда приехал в Ормузский пролив, он как бы описывал небольшое царство, да, монархию, которая управляла вот этим проливом, взимала за это деньги и очень хорошо жила, как бы, да, с этого. Ну, то есть это это очень важная такая точка геополитическая, географическая. И Иран, видимо, сейчас понял, что они могут как бы просто зарабатывать с этого, если устоят. Если устоят. Но что хорошо все-таки, да, что на Ближнем Востоке стали рассматриваться какие-то другие, понимаете, потенциальные союзы. То есть, если раньше любая война на Ближнем Востоке это было арабы против Израиля, то, да, там, или мусульмане, скажем так, против Израиля, то сейчас, например, вполне серьезно обсуждается вопрос экспорта саудовской нефти через там Иорданию, Саудовскую Аравию и через там Хайфский порт или Ашкелонский порт, да, то есть это уже не фантастика. А большинство ракет, которые за последний год, как бы, да, иранских ракет, которые были выпущены, они были выпущены не в сторону Израиля, а в сторону арабских и мусульманских стран, что тоже само по себе знаменательно. То есть тут меняется политика в регионе, ну, поживем и увидим, это все очень длительные обычно процессы. Мы имеем дело с очень, с великой нацией в этом смысле, да, Иран это страна, которая, там, Персия, да, это еще вот, 2500 лет они здесь, в этом регионе, на этой точке географически, и никуда они не исчезнут. Просто изменится, видимо, будем надеяться, режим, рано или поздно.
Спасибо большое, надеемся на это в разных географических точках. Михаил Клюверт, политолог, был с нами в утреннем эфире. Спасибо большое за раннее подключение.
Хорошо.
Спасибо.
Девять часов у нас. Случится через 30 секунд на часах, и хочу напомнить, что мы все еще нуждаемся в вашей поддержке. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал или стать его фолловером, если вы смотрите нас в Твиче. Также можно поддерживать финансово. Это единственный наш способ выживать. Ваши донаты, потому что никаких грантов все еще мы не нашли. Рекламодатели пока еще в очередь не выстроились. Хотя не исключено, что когда-нибудь и на нашем рекламе, к сожалению, появится реклама для того, чтобы выживать нам было чуть проще.
На нашем канале, да.
А я что сказал?
На нашем рекламе.
На нашем рекламе. Вот этого надо покормить каналы. Уже, кажется.
Вот, давайте, хотите, Антон Рубин вас прорекламирует? Точно скажет адрес, номер телефона. Прохор Мьюзик написал нам, донатил нам и писал нам: «Поздравьте меня с днем рождения». И тут уже, конечно, поздравляли, но я от себя позволю добавить. Дорогой Прохор, пусть закончится пиздец. Я желаю это всем. И в каждый раз, вот уже 4,5 года, если есть какой-то личный ваш пиздец, пусть закончится он тоже, но в целом я про глобальный геополитический пиздец, которого, окончание которого мы все очень ждем. Вот его я и желаю, не пиздец, а его окончание, вам на день рождения.
Ну и, дорогой Леонид Ильич, как бы в продолжении твоего тоста пишет нам тоже в донатилку: «Мне кажется, что этот пиздец когда-нибудь закончится. Но все новости в такой ситуации – это просто переливание из пустого в порожнее. Но если их не будет, то будет еще хуже. Есть хотя бы надежда».
Что же делать, Леонид Ильич? Нам продолжать переливать? Или не продолжать переливать?
Выпивай, не переливай, выпивай.
У меня не пустое, а у тебя порожнее?
Да, у меня порожнее.
Можно я перелью из пустого в порожнее?
Но ты не сможешь из пустого перелить.
Вот,
у тебя
теперь
не пустое.
Ты задумался теперь о этой глубокой фразе «переливать из пустого в порожнее». Это же невозможное действие само по себе.
Вот мы этим и занимаемся каждый день, невозможным действием.
Поэтому у нас нет грантов, мы сидим о поговорках рассуждаем вместо того, чтобы заявки писать.
И переливаем из пустого в порожнее. Ну и еще одно сообщение от дорогого Леонида Ильича. «Не знал про грядущий отпуск, но знаю, что хорошие ведущие РСВРТ – это отдохнувшие ведущие РСВРТ. Отдохните на мой донат чуть-чуть лучше». написал он, и как бы пасует нам для того, чтобы напомнить, что со следующей недели мы уходим в отпуск. До пятницы мы работаем, возможно, даже и ночной будет.
Давайте будем смотреть по ходу. Мы вот на этой неделе тоже думали, что ночной будет, опа, его не стало.
Но в понедельник эфиров уже точно не будет. Даша уйдет куда-то высоко в облака. Поэтому будем наблюдать, надеюсь, по каким-нибудь видео, которые она будет присылать нам, а я буду публиковать на втором нашем канале RSVRT Casual.
Какие у тебя планы на отпуск? Поработать?
Поработать. У меня много накопилось работы, которую я пока работаю и не могу выполнять. Вот такая
прекрасно тебя понимаю. Мне тоже нужен отдельный отпуск для того, чтобы заняться работой, которую я не могу выполнять во время работы, но, к сожалению, к счастью, пока отпуск для похода зарезервирован. Надо сказать, что он будет не единственный. После отпуска будет небольшой промежуток на работу. Мы, может быть, вернемся на неделю, а потом опять уйдем в отпуск. В общем, пока не сбивайте себе голову, думайте только о ближайшем нашем отпуске, донатьте нам на него, поздравляйте нас с ним, говорите, что вообще ни капельки не жалеете о том, что мы уйдем в отпуск, иначе мы будем нервничать.
Спрашивают в чате, а кто будет вместо вас?
Вместо нас...
А что, нас можно кем-то заменить? Я сейчас не понял этот вопрос.
Никого не будет вместо нас. Будете пересматривать эфиры прошлого года в нужную дату. Такое просто интересное времяпрепровождение. Своеобразная минута в минуту. Отматывайте на 2, на 3, на 4 года назад и смотрите эфир за, 19 августа, например. И донатьте, говорите, Даша, Антон, вы так выросли за это время. Раньше эфиры смотреть было невозможно, оказывается. Или вы смотрите то, что мы выкладываем. Скорее всего, будем выкладывать исторические развороты, скорее всего, будем выкладывать «Поясняем за поэтов». В общем, постараемся не оставить вас в тишине.
Надя Салзман пишет нам «Thanks for being you» и присылает грушу.
Спасибо большое. Спасибо, что остаетесь грушей.
Спасибо, друзья, за поддержку, спасибо за донаты, спасибо за то, что не забыли поставить лайк. Ну, а мы продолжим рассказывать про новости, перейдем к российским новостям, для того, чтобы опять ничего хорошего вам, простите, пожалуйста, нас не рассказать.
Иск о снятии яблока с выборов рассмотрит судья, который признал мемориал экстремистской организации. Это случится уже через 2 часа. Дело назначено на 10 августа в здании Верховного суда в Москве. В 10 часов ожидается его рассмотрение. Поэтому мы в некотором напряжении, в некоторой внимательности. Ну а на ваших экранах Вячеслав Кириллов. В 2026 году он принял решение о признании Международного общества мемориал экстремистским. Этот же судья отклонял иск оппозиционного политика Алексея Навального к ФСИН. Иск, напомню, был подан лидером партии «Родина», депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым. Он заявил, что партия якобы финансируется Ходорковским. И ему ответили в «Яблоке» 7 августа, что подают в суд на Журавлева за клевету. Также ответили некоторой критикой того, что упоминает Журавлев, и прошлись по цифрам и по фактам.
Ну, с таким же успехом можно заявить, что партия «Яблоко» финансируется марсианским либертарианским движением. И все. И попробуйте, докажите, что это не так. Есть доказательства, что марсиане не финансируют? Нет доказательств, значит, финансируют. Снимаем.
Именно так. Пока есть отдельные заявления Рыбакова, которые высказываются довольно... смело, довольно ярко в этой избирательной кампании. Также есть высказывания региональных политиков, которые в региональные отделения партии «Яблоко» баллотировались и говорят о, например, угрозах жизни и здоровью в связи со своим предвыборным процессом. Тем не менее, говорят, что пока будет возможность, процесс будет идти.
Тем временем россиянам в 9 раз подняли плату за отказ от гражданства. Если вдруг вы мечтали отказаться от российского гражданства, имея какое-то еще, то теперь вам это будет стоить очень дорого. повысили пошлину на соответствующую процедуру. С 1 августа 2026 года консульский сбор для владельцев паспорта России, которые хотят подать заявление о выходе из гражданства России, составит уже не $130, как это было до 1 августа, а $1200. И это только пошлина, к которой еще прибавятся фактические расходы консульств и посольств в зависимости от нахождения, от местонахождения этого консульства, в которое вы приходите подавать заявление. Если вы придете, например, в Казахстан, то процедура обойдется в $1560. А если вы придете в одну из стран Европейского Союза, то процедура выхода из российского гражданства обойдется в $2640. С этого верблюда безумно дорого слезть, друзья. Безумно дорого. Это самый дорогой выход из гражданств, из известных мне. Например, в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы отказаться от американского гражданства, ну, нужно заплатить $450. В Италии 300 евро. В Германии вообще бесплатно можно отказаться от германского гражданства. А российское, за отказ от российского нужно заплатить $2500. Мы намного, в 5 раз, видимо, богаче рядового жителя Америки.
Ну, по-моему, логично было бы, да, если государство чувствует себя уверенным, если государство чувствует себя перспективным и приятным для вообще для нахождения в гражданстве этого государства, то вообще оно должно бесплатно отпускать подобные.
Как Германия.
Германия или Италия?
Германия бесплатно.
А может быть, даже доплачивать. Ну, кстати, например, да, если выходишь из гражданства Казахстана, то вообще-то пенсию можешь забрать свою, накопленную. А можно ли забрать свою накопленную пенсию, выходя из гражданства России, я не знаю. И что-то мне подсказывает, что выяснится, что ничего накоплено и не было. Я вот помню, что Иран шел по такому же пути. И тоже говорил о том, что выход из гражданства, говорили о том, что выход из гражданства Ирана довольно дорог, но пока сейчас не нахожу тех пошлин, которые там фигурируют. В США вроде надо налог заплатить на все, что у тебя есть.
Но налоги везде требуют платить, да. Интересно еще вот какая деталь. Раньше можно было всей семьей выйти из гражданства, например, получили гражданство, муж, жена и ребенок какой-нибудь, второе, и решили от гражданства России отказаться. Они пишут заявление, где указывают 3 человек, и эти $130 брались за заявление. То есть за всех 3 нужно было заплатить $130. Теперь они сказали, коварные. Мы будем брать теперь не за заявление, а за каждого человека, указанного в этом заявлении. Поэтому то, что раньше стоило $130 для семьи из 3 человек, теперь будет стоить $7500.
И вот мне интересно, для чего это было сделано? Для того, чтобы подзаработать денег?
Конечно.
Это первое направление. Конечно. И это значит, что довольно много людей выходит из гражданства. И это
они увидели тут золотую жилу.
Важная статья дохода. Или есть расчет на то, что человек такой, слишком дорого, не буду выходить из гражданства. Но, думаю я, мне, наверное, мне некуда выходить из российского гражданства, а для меня выхода из российского гражданства нету. Более того, когда будет реализована та уголовка, по которой сейчас я нахожусь в розыске, я и не смогу выйти из российского гражданства. А так бы, друзья, появись у меня какой-то другой паспорт или потенциальная возможность другого паспорта, я бы вышла из гражданства за любые деньги.
А есть у тебя $7500, Даша?
Ты знаешь, я бы кинула клич. Я бы копила...
Сбор на выход из гражданства?
Сбор на выход из гражданства. Я думаю, что наши зрители меня бы поддержали. Ну, то есть я бы искала эти деньги целенаправленно. Знаешь, ну, не у каждого человека есть деньги на машину, вот прямо сейчас, так завтра, но если он задается такой целью, он их изыскивает. Но 7 тысяч мне не надо, я могу, например, оставить ребенка в гражданстве Российской Федерации пока что. Вот так я отношусь к детям.
Рискованно, рискованно. Ладно, немножечко военных новостей. Российская армия смогла закрепиться в западной части малой Токмачки. Во всяком случае, об этом заявляет прокремлевский военкор Котенок. Да, они продолжают брать малую Токмачку. Вы не поверите. Но эта тема, даже после того, как она стала абсолютнейшим мемом, продолжает всплывать в военных обзорах Z-военкоров. Нашим воинам удалось закрепиться и в западной части малой Токмачки. Продолжаются бои за ее центральную часть, написал военкор Котенок.
Нет, ну а что ты хочешь? Малая Токмачка, подожди, перестань смеяться, пожалуйста. Во-первых, это когда-то было действительно важным населенным пунктом. Во-вторых, сейчас
там
это...
Там ничего уже не осталось от малой Токмачки.
Кроме укрепрайона. И для того, чтобы идти дальше, им действительно нужна эта малая Токмачка. Они в сложной ситуации. С одной стороны, они ее так много раз брали и так много раз пытались брать, окружали, подступались, заходили, что уже стрёмно о ней говорить. А с другой стороны, они на самом деле сейчас занимаются тем, что долбится в эту малую Токмачку, подобно сперматозоидам в яйцеклетку, и пытаются каким-то образом туда пробиться.
Оплодотворяют малую Токмачку, даже если следовать твоей аналогии. Ужас. В общем, пока их потенции не хватает на то, чтобы малая Токмачка им сдалась, но я просто правда не понимаю. Молчи. Ну, молчи, да? Ну, типа, если уж захватите, тогда можно будет очередной раз, наверное, последний, не знаю, объявить о том, что вы взяли. Но то, что взяли западную часть малой Токмачки и теперь бьются за центральную, вот, мне кажется, стоило опустить.
Ну, ты, с одной стороны, опустишь, а с другой стороны, как ты будешь вести все срочные сборы, которые ты ведешь во имя, например, захвата малой Токмачки? Как ты будешь говорить о победах российской армии, если не говорить про малую Токмачку? Они как бы все там сконцентрированы сейчас, все эти победы и поражения. Так что в момент, когда прилетает по Wildberries, прилетает по Белгороду, прилетает по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани, так это же самый важный момент, на котором должны сконцентрироваться Z-военкоры на малой Токмачке. Они должны смотреть вот сюда, в эту точку фокусировки, чтобы не видеть все остальные пылающие точки.
Просто малая Токмачка никогда не была большим селом. Она всегда была малой, и даже в самые ее лучшие годы там жило максимум 3000 человек. Сейчас, по данным Википедии, там живет, по данным на 2025, на прошлый год, там живет 3, но не тысячи, а 3 человека. Ровно в 1000 раз уменьшилось население малой Токмачки, но они продолжают ее брать,
так
уничтожив
никто,
все вокруг
никто
себя.
Никто не говорит о том, что важность этого села сейчас определяется... Простите. Не хватает кислорода, почему-то мне, не знаю почему. Эта важность этого села не определяется количеством человек. Важность этого села определяется...
Я к тому, что это, в принципе, очень маленькое образование.
Да, конечно.
Продолжаем следить. Спрашивают в чате, Путину доложили?
Путину докладывают, 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 а он все никак не наестся.
Ну а ВСУ сообщают о том, что еще 12 судов российского теневого флота поражены в Черном и Азовском морях за прошедшие дни. Продолжается уже не так громко. Без регулярных заявлений об этом, но продолжается, тем не менее, уничтожение теневого флота российского сразу в двух морях, в Черном и Азовском морях. Противник пытался противодействовать работе операторов с помощью ЗРПК «Панцирь», что показано на видео, которое сейчас мы вам показываем на экранах, но это не помешало силам беспилотных систем продолжить выполнение задач, сказано в отчете. Всего с 6 июля по 8 августа СБС результативно отработали по 218 плавсредствам. Из них 134 в Азовском море и 84 в Черном море. В свою очередь, Министерство обороны Российской Федерации отчиталось, что они поразили судно, которое занималось транспортировкой грузов якобы для армии Украины. Беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 Сикер» был нанесен удар по сухогрузу, участвующему в транспортировке вооружения и имущества военного назначения, сказано в отчете Министерства обороны. Там, где СБС повредили 17 судов, Министерство обороны – одно. Вот так, такие у нас соотношения. Ну а расследователи говорят, что еще одна родственница генерала Александра Чайко может умереть, могла умереть после взрыва в ресторане, в московском ресторане «Балзе Росси». Юлия Кириллова – это жена Даниила Кириллова, племянника самого именинника Александра Чайко. По линии супруги, могла умереть от последствий взрыва, пишет издание «Верстка». Продолжают хранить всех вокруг себя. Кстати, о состоянии самого генерала Чайко нет никакой информации. Жив-здоров или при смерти, или ничего не знаем. Поранило ли его хоть немножечко, или вообще рядом не стоял. Никак он не появлялся в паблике.
Тоже вот, не берегут честь российского мундира, согласись. Не с молоду, не в 55, а, ну, на твоем дне рождения убивала твоих родственников, твоих гостей, твоим именем, потому что вообще-то летели за тобой. А, и посылка тебе предназначалась. А ты закрылся телами своих родных, своих охранников и, может быть, выжил. В этом случае нужно выйти, ну, я вот в этой картине... В этой картине мира. Да, два выхода есть. В окно можно, а можно выйти, значит, перед камерами и сказать...
И застрелиться.
Вы такие страшные ублюдки, значит, вы моих родных поубивали, я сейчас вас тоже поубиваю. Ну, как бы, я...
Заявить о кровной мести, как это сделал бы Кадыров.
Вроде того. Ну, то есть, предполагается, что вообще-то вот российский мундирчик должен вести себя так. Потому что так, например, ведет себя обычно Захарова. Нельзя же все время выставлять Захарову с Соловьевым, Симоньян вместо российской армии. Нельзя, ну, это просто получается какие-то собаки, которые вау-вау-вау, чихуахуа. А честь по чести нужно было выйти самому. Такого мы не видим.
Ну, или вообще вспомнить про офицерскую честь, вспомнить про то, что ты должен был защищать твою семью, а она из-за тебя погибла, и застрелиться.
Ну да, ты уже предложил этот вариант, мы его все услышали, выйти в окно в целом...
Мне важно, чтобы он услышал, а не вы.
Выйти в окно в целом – это тот же самый вариант. Это понятно. Может быть, ей было бы неплохо, но пока, может, физической возможности нет у человека покончить с собой. Понимаешь?
Ручки
отрывают. Разные состояния физические у людей.
Иван Клявр нам срочную депешу приносит о состоянии господина Чайко. Жив-здоров, лежит в больнице, скоро будут хоронить.
Нормально. Продолжайте наблюдение, дорогой Иван Клявр. Будем ориентироваться исключительно на ваши показания. А вот вы смеетесь, говорите про колобок, кстати, про отсутствие ручек-ножек, да? Говорите про этот фильм, про доносы за этот фильм, про доносы на тех, кто, значит, поругал этот фильм, про Гарика Харламова, который сказал, что он любит Человека-паука, Бэтмена, а не Человека-паука, про недовольство тем, что отменили, перенесли Человека-паука, отодвинули на какой-то неопределенный срок, чтобы Колобок мог собрать хоть что-то, а он вообще и места в зале не продал. А и продается там по одному месту в целых 4 залах, в которых одновременно идет премьера, и, очевидно, это просто какой-то человек пришел посмотреть, что происходит. Это, ну вот, тайный корреспондент издания «Медузы», очевидно, купил этот билет, сидит и чувствует себя очень неловко. А у нас ведь на подходе еще один шедевр. Я не знаю, что будет отменяться и что будет откладываться из-за него. Возможно, какие-то самые важные Netflix-ские сериалы, не разбираюсь, скажите, что у нас там планируется. Но «Газпром Медиа» имеет деньги на пиар-проекты. Это уже само по себе открытие. И он снимет ситком о пункте вывоза заказов, о ПВЗ, на фоне ударов по Wildberries. Вообще прикольно. На самом деле ведь ПВЗ стали такими центрами общественной жизни, особенно в тех местах, где этих центров нету. Ну, где нету парка нормального, да, не по шприцам идешь, они хрустят весело, а такого приятного, в котором можно посидеть, где нету, не знаю, кафе, и вообще не принято, нет денег для того, чтобы сидеть в кафе. Вот там ПВЗ становится центром общественной жизни. приходишь, общаешься с женщиной, которая там сидит, обмениваешь сплетнями, меришь платье, показываешь, заодно рассказываешь, для чего тебе и для кого.
И отменяешь его, потому что выкупить денег нет.
Ну, или есть, не обязательно, Антон. Мы с тобой уже сегодня утром поняли, что никакого апокалипсиса пока не намечается. А на платье у женщины всегда деньги найдутся. Ты недооцениваешь. А потом, значит, приходит кто-то другой, покупает подарок, выкупает подарок для этой женщины, которая только что мерила платье. Интересно. А, ну и вот теперь совместно с Wildberries, Озоном и Авито Газпром Медиа планирует снять ситком о пунктах выдачи заказов. Слушайте, есть, ну прям ВСУ старается для того, чтобы сценарий был еще интереснее. А для того, чтобы он был прямо-таки с огоньком. Поэтому можете смотреть, наблюдать за тем, что будет происходить. Проект может выйти в 2027 году. Теоретически там может быть сотня серий, и он станет частью стратегического сотрудничества «Газпром Медиа» с крупнейшими российскими маркетплейсами, если таковые к 2027 останутся. Но будем наблюдать за проектами. Вообще, Wildberries склонна сохранять проекты, даже теряя крупнейшие ПВЗ. Например, мессенджер ВБ, он был реализован и был представлен на презентации, несмотря на то, что уже к тому моменту склады все погорели. Ну а сейчас пойдем дальше, друзья, поговорим про Турцию и про Сирию. Такая у нас будет связка в этот раз. К нам подключается Руслан Сулейманов, востоковед, эксперт НЕС-центра. Доброе утро, Руслан.
Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
США разрешили Турции продать Украине 12 установок «Хаймарс» с 2500 снарядами и 70-кассетными ракетами «Атакамс». И теперь нужно разрешение, потому что изначально это вооружение принадлежало Америке, поэтому для того, чтобы продать Турции, нужно разрешение, продать их Украине, Турции нужно разрешение от Америки. Вопрос тут скорее вот в чем. Значит ли это, что Эрдоган встает на сторону Украины в этой войне?
Я не вижу здесь чего-то принципиально нового, потому что у Эрдогана изначально была такая двойственная оппозиция. С одной стороны, Анкара последовательно, начиная с 2014 года, выступает за территориальную целостность Украины, и во всех заявлениях это подчеркивается. И в Москве давно знают о том, что Турция поставляет вооружение Украине. Это и беспилотники Байрактары, и боевые машины Кирпи, и многое другое. И Кремль время от времени высказывает свою озабоченность по этому поводу. А с другой стороны, как мы знаем, тесное российско-турецкое сотрудничество тоже продолжается. Турция не вводила санкции против России, не закрывала свое небо для российских самолетов. То, что сейчас будут передаваться какие-то вооружения, это, в общем, вписывается в эту двойственную позицию. Судя по всему, речь идет о старых вооружениях, о списанных вооружениях. Конечно, для Украины было бы лучше, если бы это были какие-то новые виды вооружений с американских заводов, но это уже специфика Трампа, который, как мы знаем, и через европейцев передает оружие Украине, и теперь уже через Турцию. Так что не думаю, что для Кремля вот эта новость стала каким-то сюрпризом.
Но с другой стороны, а почему тогда Эрдогану не передать было бы это оружие раньше? Ну, то есть вообще, что двигает им, когда он выступает не только вербально за территориальную целостность? Здесь как раз все понятно. Каждый выступает за территориальную целостность, памятуя о своей целостности в первую очередь. Но когда он поддерживает Украину оружием, что для него здесь является принципиальным. Это деньги за проданное оружие. Или это действительно желание поддержать страну против российского агрессора? Что может двигать политиком в данном случае?
Я думаю, что бизнес-интересы не в последнюю очередь, потому что члены семьи Эрдогана как раз занимаются, скажем, производством беспилотников, занимаются возведением целого завода в Киевской области. Это не какие-то посторонние люди, это члены его семьи. Так что это нельзя сбрасывать со счетов. Но, кроме всего прочего, необходимость время от времени подчеркивать свою приверженность, скажем так, дисциплине внутри НАТО, потому что Эрдоган, несмотря на свою двойственность, в решающий момент всегда, когда необходимо, подчеркивает, что Турция член НАТО. Вспомним, что было с Швецией и Финляндией, несмотря на его заскоки и какие-то требования, в конце концов Турция согласилась с тем, чтобы Швеция и Финляндия были приняты в альянс. То же самое сейчас. Эрдоган, наверное, может что-то выторговать за это решение или уже что-то выторговал, мы до конца не знаем, потому что реакции турецкой стороны пока не было. Но так или иначе, Эрдоган не готов идти наперекор решениям американцев, решениям внутри НАТО, учитывая его довольно тесные, теплые отношения с Трампом, он не желает с ним ссориться. И в данной ситуации, в ситуации выбора, как это опять же бывало не раз, выбирая между НАТО, США, с одной стороны, и Россией, с другой, Эрдоган выбирает, конечно, НАТО.
А что тогда, прости, я вторую часть вопроса задам, и потом передам тебе слово Антону, а что тогда заставляет Эрдогана сотрудничать с Россией?
То же самое бизнес-интересы. Это очень тесное сотрудничество. Россия по-прежнему один из ключевых экономических партнеров. Это и поставки газа, и поставки нефти. Турция по-прежнему очень зависит от российских энергоресурсов, никуда от них не деться. Россия, Турция возводят первую в истории турецкую атомную электростанцию Акую. Здесь тоже никуда не деться без России. Поэтому и нашим, и вашим.
Ну, у меня не вопрос, скорее комментарий. Ведь Турция передает американское оружие, и для его передачи по правилам она должна была заручиться поддержкой. Вот сейчас она эту поддержку получила, и теперь получила возможность передать эти самые установки «Хаймерс». Видимо, для того, чтобы, ну, избавиться от старых и потом получить новые. Мне кажется, очень-очень логичное действие. Продал старые, купил новые, как машину поменял. Это уже подскрипывает.
Есть еще одна страна, о которой хотелось бы поговорить. Это Сирия, где было заключено Дамасское соглашение, Дамасский меморандум. Москва и Дамаск подписали соглашение о реорганизации присутствия России в Сирии. Об этом сообщает российское агентство САНА со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. И это соглашение предусматривает, что гражданские объекты перейдут под управление Сирии, а российские военные базы станут совместными учебными центрами. Значит ли это, что Россия сохраняет свое присутствие в Сирии или она его утрачивает?
Россия сохраняет свое присутствие в Сирии, пока мы не понимаем, в каком объеме, потому что текст соглашения никто не видел. И формулировка «совместное использование для проведения обучения сирийских военных», очевидно, она не объясняет, а сохраняет ли Россия свою военную инфраструктуру, сохраняет ли Россия возможность осуществлять, скажем, транзитные полеты в Африку, разворачивать какие-то вооружения, которые тоже сейчас в основном перебрасываются в африканские страны, где у Москвы есть присутствие. Или эта военная инфраструктура будет полностью сворачиваться. Я склонен скорее ко второму варианту. Вот это соглашение, вот этот меморандум, это логичный результат того, как все последние 1,5 года в Сирии шли дискуссии о России, о ее роли, и очевидно, что преобладают настроения в пользу того, что от российского влияния надо как-то избавляться потихоньку. Военного, прежде всего, влияния, военного присутствия. Но, тем не менее, какое-то присутствие сохранится, во-первых, потому что сирийская армия, та, которая досталась в наследство нынешним властям, она на 80, может быть, даже на 90% состоит из российских или еще советских вооружений. Их нужно как-то обслуживать. Поэтому здесь без российских специалистов им все равно не обойтись. Во-вторых, в Сирии по-прежнему очень широкое иностранное присутствие, будь то турецкое на севере, американское в сокращенном виде, но тем не менее, на востоке страны, израильское присутствие на юге. И Россия здесь выступает в роли такого противовеса для Дамаска, для нынешних властей, которые хотят подчеркивать свою самостоятельность, независимость. Поэтому даже в этом смысле, пусть чисто формальное, российское присутствие для них тоже важно.
Ну, подождите, а если российское влияние будет все меньше и меньше, то свято место пусто же не бывает. А чего влияния мы ожидаем там вместо России?
В любом случае российское влияние будет сокращаться, но за счет чего, за счет кого, вопрос открытый, потому что Сирия и географически занимает такое положение, что там всегда много заинтересантов. Но говорить однозначно о том, что там, например, будет разворачиваться Турция или Соединенные Штаты, или арабские монархии залива, нельзя. Там по-прежнему очень сложный баланс, и власти в Дамаске пытаются играть на этих противоречиях. Поначалу, после свержения Асада, казалось, что все, Турция там развернется, Турция будет контролировать власти в Дамаске, но этого не произошло. Показательно было, как уже в первый месяц пребывания у власти Ахмед Ашара, президент на переходный период, увеличил пошлину на товары из Турции до 400%. Поэтому здесь сложная игра, такое перетягивание каната, и пока я бы не стал делать прогноз о том, кто может занять место России. Да, собственно, Россия пока что еще и не ушла из Сирии.
Про то, что Россия, кстати, не ушла из Сирии, судя по заявлениям МИДа Сирии, аэропорт Хмеймим перейдет под контроль Сирии, станет гражданским коммерческим аэропортом и будет интегрирован в инфраструктуру страны. Это значит, что Россия потеряет свою авиабазу, как минимум, а авиационных сил у России там больше не будет. Правильно я понимаю, или где-то они там все-таки останутся?
Вот опять же, до конца непонятно, будет ли у России возможность, например, перебрасывать свои войска, свои вооружения в Африку, сохранится ли там какой-то командный пункт хотя бы. Текст соглашения никто не видел, но очевидно, что общая тенденция к тому, что российская военная инфраструктура и в Мемиме и в Тартусе, она должна постепенно интегрироваться в гражданскую сирийскую инфраструктуру. А если сохраняется какое-то российское военное присутствие в том же Хмеймиме, и оно, скорее всего, в каком-то сжатом виде, но останется, то только для того, чтобы помогать сирийской армии проводить какие-то тренировки, обучение. И сирийцы в этом действительно нуждаются. Вот, наверное, только в таком виде.
А есть какое-то понимание о размере нынешней военной российской группировки в Сирии? Есть ли там вообще авиагруппа какая-то? Сколько самолетов у них стоит над Мемеями и так далее?
Российская Минобороны никогда не раскрывала эту информацию, но очевидно, что группировка была существенно сокращена в разы. И это уже не то присутствие, что было при Асаде, когда российские военные могли спокойно передвигаться по сирийской территории, чувствовали себя как дома, могли заехать в магазин, на дискотеку, куда угодно. Сейчас этого нет. А после свержения Асада российские военные находятся на осадном положении. И это еще происходит за счет того, что и Тартус, и Мимим находится в очень уязвимом положении. Там неподалеку есть возвышенность, с которой очень удобно обстреливать эти объекты. Поэтому о какой-то серьезной военной группировке сейчас речи не идет.
Спасибо большое за комментарий. Благодарим Руслана Сулейманова, востоковеда, эксперта НЕС-центра. Благодарим за раннее подключение. Спасибо.
Спасибо.
До
Спасибо.
свидания. С 2015 года задавался вопросом, в том числе в публичном поле и на пикетах, а ради чего там наши граждане Российской Федерации воюют, погибают, становятся калеками? Сейчас в 2026 впору повторить вопрос. А вы там 10 лет для чего провели? Вот для того, чтобы что?
А вот
Ну
10 лет
вот как...
назад ты этот вопрос кому задавал?
Я выходил на улицу,
Ну,
ставил
понятно.
куб и сдавал просто прохожим. Вот вы, ну,
Как бы
сдавался.
получается, ты задавал не участникам процесса. То есть это,
Участникам
наверное, у
процесса.
них надо задавать вопрос тем, кто едет в
Я задавал
Сирию.
у тех, кто оплачивал командировку российских
Понимаю,
граждан
понимаю.
для того, чтобы они там погибали. Проблема же в том, что российские граждане поддерживали присутствие российских войск в Сирии и участие их в боевых действиях. И готовы были оплачивать. Не то, чтобы у них отбирали эти деньги, обкрадывали. Они готовы были это оплачивать. Поэтому я задавал тем, кто является главным бенефициаром любой войны государства, потому что оплачивается она из налогов этих самых граждан. И они поддерживали, но на вопрос, ради чего, ну, не получал никаких конкретных ответов, кроме расплывчатого, потому что, ну, ради влияния в этом регионе. Ну, типа такого.
Ну, раз
Ну, и
мы
какого
великая
влияния?
страна, мы великая империя, значит, мы должны распространять свою великость на весь земной шар, в том числе вот в Сирию, богом забытую, тоже должны свои длинные руки запустить. Так я себе, по крайней мере, представляю ради идеи величия.
Но
Как это
все-таки
ощущается?
вопрос остается в том числе, ну, хотя бы сузить его до непосредственных участников или до родственников погибших участников. Вот они там погибали, получали ранения, вернулись наверняка тоже с ПТСР. Вот сегодня, в 2026-м, есть у вас ответ на вопрос, ради чего все
Ну,
это
есть,
было?
конечно, у них ответ на вопрос ради увеличения своего экономического потенциала, ради движения по карьерному лифту. Я знаю примерно через там одно рукопожатие людей, которые ехали в Сирию, говорили, что они там на самом деле не воюют, а занимаются каким-то сопровождением просто. При этом
Самолеты заправляют.
тип того, да, или ремонтируют вертолеты, вот что-нибудь вроде этого. И очень растут в экономическом плане, покупают себе квартиры в ипотеку на северах, и эту ипотеку успешно выплачивают.
А зачем на северах покупать квартиру вообще?
Ну, там изначально люди были оттуда
Ага.
и с этим регионом связывали свое будущее. Не знаю, как сейчас складывается, но кроме этого, по карьерной лестнице тоже продвигались гораздо быстрее, чем они продвигались бы в России. Вот ради этого.
Опять все ради бабок. Опять все ради бабок.
Ради бабок, ради баб, ради счастья своих бабушек и их внуков, может быть. Но это такое построение, на самом деле, в очередной раз, это построение собственной жизни за чужой счет, за счет чужого страдания. Ну, и на самом деле, что важно здесь заметить, у большинства из тех, с кем я была знакома через это самое одно рукопожатие, все так и сложилось, как они планировали. Они не приехали без одной, без двух, без трех рук. Они приехали богатыми и уверенными.
что-то мы, значит, делаем не так.
Ну, а те, кто выступают против войны, те могут оказаться в тюрьме. Может быть, они сохранят свою честь и достоинство, но зачастую не могут сохранить здоровье, и в первую очередь по причине питания. Когда мы говорим, что сидеть в российской тюрьме очень долго, мы держим в голове идею того, что на самом деле заключенного, в том числе политзаключенного, надо кормить. Надо передавать ему постоянные, если позволяет условия содержания, передачи, которые будут поддерживать в нем необходимое, пусть даже по нижней границе, необходимое количество витаминов и соблюденное КБЖУ.
Что такое КБЖУ?
Калории, белки, жиры, углеводы.
А, понял.
И сейчас проект постановления Минюста пытается менять нормы питания для заключенных. Заключенные не делятся, по мнению Минюста, на политических и неполитических, поэтому для всех сразу. И на самом деле они выходят с предложением улучшить организацию питания граждан. Улучшить.
Хорошо.
Это же хорошо, спросим мы. И спросим мы у Ольги Романовой, директора фонда «Русидящие», не только об этом, но об этом в первую очередь.
Доброе утро, Ольга.
Доброе утро. И вы знаете, хочу сказать, во-первых, доброе утро все-таки.
О, класс!
Никак иначе. Иначе не просыпаешься. Кстати, всем советую.
Спасибо большое.
Что касается людей, которые не могут сделать сейчас так по причинам того, что они находятся в тюрьме, это, конечно, улучшение ухудшений происходит сразу несколько таких очень резких вещей в рационе и вообще в жизни заключенных. Я напомню, что в самом конце прошлого года абсолютно все заключенные, которые остались сидеть в тюрьмах, перешли на самосодержание. Угу. То есть они полностью оплачивают свое нахождение в тюрьме. Все, абсолютно все, и политические, и неполитические, и богатые, и бедные, все оплачивают сами свое содержание. То есть расходы на форму, на обувь, на ЖКХ, на баню, не знаю, на содержание библиотеки и прочее, прочее. У них это вычитается из денег, которые мы или родственники посылают на лицевые счета, до 75%, из суммы заработка, если они работают, до 75%, и, в том числе из пенсии, до 75%.
Подождите, а если им не посылают денег, они не работают, можно же отказаться от работы, и у них нет пенсии, на что они содержатся?
В долг. Потом выходят, их дальше всю жизнь сопровождают иски. Где бы они ни оказались, они будут выплачивать родному государству деньги за их содержание в тюрьме. Это сейчас, еще раз, касается всех абсолютно заключенных.
Которые так всегда было, и мы просто об этом не знали, или это какие-то нововведения?
Это нововведения, которые работают с октября прошлого года. То есть сидеть в тюрьме стало еще дороже. То есть, в принципе, заключенных содержат родственники.
Уже то есть, и веревку все-таки свою приносить, да?
Веревку приносить с собой, да. А теперь еще нормы питания. Это пока проект, я не сомневаюсь, что он будет принят, но я вообще предлагаю попробовать побороться. Иногда получается побороться, иногда, в общем, я не могу сказать, у нас вот месяц не проходит, как какая-нибудь мелочь, пустячок, да случается. То там человек отобьем со своего заключенного, то какой-нибудь там пункт поправим где-нибудь. Ну, знаете, потихонечку-то все-таки получается что-то. Поэтому надо отбиваться, надо. Так вот, значит, что касается улучшения и оздоровления рациона питания. Это совершенно изумительно. Станет меньше картошки и хлеба, меньше соли, зато больше мяса, масла, творога, фруктов. Правда, здорово звучит?
Выглядит как ПП прям. Соль вредна, и хорошо, что ее не будет. Хлеб, очень плохие калории. А вот фрукты, овощи и мясо, прям один белок.
Где подвох, Ольга, где подвох?
Да, дьявол, конечно, в деталях. Дело в деталях, потому что картошка сокращается вдвое, а это основное в питании осужденных. Картошка – это вообще главная вещь в рационе. Добавляется капуста и лук вместо картошки. Значит, творог появляется 100 грамм в неделю и только в СИЗО. Масло сливочное появляется 10 грамм на человека. И это не кусочком, это размазано по всему меню. А
Это в
масло
день
можно
10
покупать.
грамм или в
Да,
неделю?
в 10 грамм в день. Но масло самый удобный продукт для махинаций. Да, то есть оттает же, да, и нигде не сказано, каким образом оно должно подаваться. В каше или кубиками на хлебе, да, то есть, ну, скорее всего, это будет в каше, где там, в рыбе, в мясе. Мясо добавляется 10 грамм. И тоже только в СИЗО, и добавляется одно яблоко в неделю на человека за счет снижения картошки на 200 граммов в день. На секундочку.
На в день. В день это много.
То есть в неделю это получается 1,5 килограмма картошки, но
Ну
добавить
да.
вместо этого одно яблоко.
И
Вместо
творог
этого одно
немножко.
яблоко, причем величина не описывается, плюс ко всему.
Ранетка.
Есть, опять же, хорошая такая штучка. До сих пор все вот это картошки, все вот эти овощи, все эти яблоки, все эти яйца считались в натуральном виде. То есть столько, сколько получается заключенной реально картошки. То теперь это будет до очистки.
До
Ага.
очистки.
До
До
очистки,
очистки.
упарки, ужарки. И прочих потерь.
Ну, вы понимаете, она приходит гнилая, она приходит мороженая, она приходит не лучшего качества, уходит до трети, да. Ну и вот тоже. Будет голодно. То есть у кого родственники, тот, кроме того, что должен оплачивать ЖКХ, форму, обувь, содержание собачек, чтобы охраняли близкого родного человека, должен будет теперь еще и полностью уходить на посылки. Но в посылках лимит, как мы знаем, да, 20 килограмм раз в 2 месяца на общем режиме, ну и дальше меньше. И этот лимит еще поди заполни. Сушки с кунжутом нельзя, только без кунжута, потому что кунжут – это явно вы так героин замаскировали, чай без добавок, без бергамота, а липтон желтый в пакетиках, больше никакой, ну и так далее. А теперь вот это все, они лимит не увеличивают. То есть в колониях будет дорого и голодно.
Слушайте,
Выход один – на
я
войну.
вот...
Есть выход. Уйти на войну – это все закончится.
А там кормят хорошо, да?
А там само
Но
бывает.
недолго.
Дали ружье, дали автомат, и дальше само приходит.
На самом деле, по тем видео и фотографиям обмененных пленных украинских, казалось, что и до этого кормили не очень плотно в российских тюрьмах. Потому что я так понимаю, что пленные содержались в том числе в системе ФСИН. Их, соответственно, их должны были кормить по тем же критериям, по тем же нормам. Почему мы сталкивались постоянно с таким истощением?
Потому что мы с вами не знаем, вернее, очень мало что знаем, почти ничего не знаем о секретных приказах, которые регулируют сейчас войну. Постепенно, потихонечку вылезают какие-то кусочки информации, которые мы складываем в пазл. Вот в этом году абсолютно незамеченной прошла важнейшая информация, которую установил первый отдел. Значит, они нашли вещь, которая называется решение. Решение – это такой эвфемизм царского указа. Вот я напомню, что, например, СВО было объявлено тоже решением. Не указом, не законом, а решением, подписанным Путиным. Это вот точно такое же сверхсекретное решение, которое было подписано Путиным 8 марта 2022 года. И его следы вот нашлись только сейчас. Следы нашлись. Так-то мы последствия с вами видим каждый день и знаем. Значит, и мы знаем только расширенный заголовок и подзаголовок этого секретного решения. Насчет того, что любых граждан, кстати говоря, любых стран, не только России, ну, то есть, тут, конечно, имеется в виду, прежде всего, Украина, но имеется в виду разных других стран с учетом работы, например, с военнопленными, например, из Англии или из Дании, ну, то есть захваченных на поле боя, да. что можно любого гражданина, соответственно, любой страны, забирать из любого места, никому не отчитываться и без суда, без следствия, без адвокатов держать инкоммуникадо сколько хочешь времени, сколько угодно. Вот когда мы говорим, почему инкоммуникадо, вот 2 года нет, 3 года нет человека, 4 года нет человека, военнопленного, гражданского похищенного, а потому что есть решение. Вот на это есть решение, и точно такое же секретное решение есть по поводу содержания украинцев в российских тюрьмах. Опять же, любых украинцев, включая военнослужащих. Но, слушайте, гражданские – это похищенные, это киднеппинг. А военнослужащие – это нарушение Женевской конвенции 1948 года, которую подписала Россия. Нельзя военнослужащих содержать в пенитенциарных условиях. Они переходят в ведение Министерства обороны, когда попадают в плен. Тем не менее, нет, если очень хочется, то можно, есть секретный указ. Где, собственно, по свидетельству, по крайней мере, 4 сотрудников СИН, до которых доводили этот указ, которые бежали уже после начала войны за границу, они находятся под программой защиты свидетелей, и они дали показания Международному уголовному суду, то есть зафиксированы в рамках международной юрисдикции их показания. То есть это решение Путина, которое предписывает пытать украинцев, просто предписывает и гражданских, и военных, относиться к ним не так, как к людям с другими паспортами, находящихся в российской пенитенциарной системе. И поэтому мы с вами знаем вот эти зверства все в Таганроге в СИЗО номер 2, в Кизеле в СИЗО номер 3, закрытом, где до сих пор содержится режим инкоммуникадо сотни украинцев, где погиб мэр города Днепрорудный от пыток, где погибла журналистка Виктория Рощина от пыток. Мы знаем СИЗО 2 в Камышине, где тоже содержатся и военнопленные, и гражданские украинские в режиме инкоммуникадо, в котором запрещается разговаривать между собой, просто ни шепотом, никак, да, коммуницировать между собой, режим полного молчания. И люди оттуда выходят, конечно, чрезвычайно травмированные. И сколько смертей потом бывает уже после освобождения, да, истощенные, да, уже на родине, но человек все равно не пережил этого плена. И сейчас еще, собственно, случилось то, чего, ну, невозможно было себе представить, говорю о себе, а потом думаю, ну как же я не могла себе это представить? Вообще-то меня к этому вели российские военкомы, вербовщики пошли по украинским военнопленным, вербуя их в российскую армию против войны, в смысле, против Украины.
Что мы
Я
вообще об этом знаем? Вот,
довольно много что об этом знаем. Довольно много что
хотя
об этом знаем.
общую картину, насколько это добровольно, да, странно вообще звучит здесь это слово. Кем это организовано? Кто главный интересант?
Вы знаете, все это началось, явно придумано задолго до, может быть, даже задолго до полномасштабного вторжения, когда шли бредни по поводу того, что будут встречать с цветами и караваями, да, оккупационные войска и оккупационные власти. Все это началось, по крайней мере, в ноябре 22-го года, когда, я напомню, при деоккупации Херсонской области зачем-то российские войска захватили с собой население 5 колоний в Херсонской области, то есть украинских заключенных. Почти 3 тысячи человек, 2 500, а 2,5 до 3 мы до сих пор не знаем сколько, потому что кто-то по дороге сбежал, кого-то по дороге просто убили или добили, но вот приехало больше 2 500. Их расселили по зонам на юге России. Ну, и по помещениям для этого не приспособлены элеваторы там, и так далее, и так далее. Мы все думали, зачем? Зачем российской стороне украинские заключенные? Ну, зачем? И их пытались завербовать на войну. И с тех пор прошло время, многих из них выпустили, и они оказались в Украине. Причем по законам Украины срок, который они досиживают в русской тюрьме, он не считается, естественно. И они должны досиживать в Украине, люди все равно возвращаются на родину, естественно. Многие пошли добровольно на фронт, но многие получили российское гражданство, потому что если у тебя дом и семья на оккупированных территориях, Куда ты денешься? Куда ты денешься? Тебе надо возвращаться в семью туда, а без российского гражданства нет. Ну и многие застряли в Верхнем Ларсе. Кто-то прошел через Грузию, кто-то там застрял, и, собственно, эта проблема не
Вот эта
решена.
история с не пленными, а
По-прежнему порядка 100
заключенными из
человек.
Украины,
По-прежнему.
которых Россия, она уже длится 1,5 года, мне кажется,
Да,
если не больше.
до сих пор она не решена. И надо сказать, что копится еще проблема, потому что когда заканчиваются сроки украинцев, вот этих самых похищенных в российских тюрьмах, их помещают в ЦВИГе, Центр временного содержания иностранных граждан. Уже 1000 человек сидят почти 2 года. Вот. И, то есть, положена депортация в Украину, а через что? Раньше это был пункт Колотиловка Белгородской области, давным-давно его нет. Раньше был Верхний Ларс, давным-давно его нет. Есть, конечно, возможность, есть выход теоретический через Беларусь.
Пленных же через
Согласовывать с
Беларусь
Лукашенко.
обменивают. Почему этих
Да.
нельзя?
А вот надо согласовывать с Лукашенко, а он что-то артачится. В общем,
А
это
ему-то что?
межгосударственное соглашение, не знаю почему, то есть, но Лукашенко на это не идет. Так вот, этих людей каждого вербовали на войну. Вот заключенного, вот этих самых 2500 человек, они все очень разные. Очень разные. И среди них нет ни одного ангела с крыльями. Вот ни одного. Все-таки это, да, это осужденные, которые спокойно все сидели в Украине, многие из которых пережили там в свое время там Дебальский котел, когда развратило полностью одной из колоний, забыла ее название, Черняховская, что-то в этом духе. Вот, и ни один из этих людей не подписал контракт с Минобороны. При всем при том, что, опять же, разные, и в том числе, что называется, социально безответственные, в том числе те, кто вынужден получить или с удовольствием получил российское гражданство. Российское гражданство получают, да. Но ни один не пошел на войну. И вот сейчас нам стало известно, что... Причем такая серия, прямо серия сообщений из, например, тюрьмы 2, это в Енисейске Красноярского края, где сидят, где содержат украинских военнопленных, туда приезжают военкомы и обрабатывают прям серьезно, подписывают контракт с Министерством обороны, без гражданства, без всего, потом, идти воевать. Тоже пока не знаю ни одного случая задокументированного. Российская пропаганда говорит, что вербуется с удовольствием, но у нас нет ни одного подтвержденного случая. Вот среди заключенных точно нет. Я совершенно не понимаю, почему украинские не заключенные, а украинские военные должны от этого отличаться. Ну, то есть если и будут случаи, ну, я думаю, что они будут, наверняка они будут единичные. Там никакого батальона, как сообщают российские власти, из этого делать не получится. Я совершенно
Про
в этом.
еще один единичный случай не могу в этой связи не сказать про бывшего ребенка. Дети в этом плане больше подвергаются индоктринации, очевидно, чем взрослые. Александр Мустяц, это украинский подросток, который вообще-то был в списке портала «Дети войны». Это список пропавших без вести и выкранных, в том числе России, детей, за что и присутствует Мария Львов-Белова в Гааге, как подозреваемая и обвиняемая. Так вот, один из этих бывших подростков, теперь уже 19-летний Кирилл Мустя... Александр, простите, Мустяца, обнаружен в российской армии. И к нему обратились журналисты, в том числе российские, в том числе независимые, спросили, как так. А он говорит, Россия всегда была в моем сердечке. Как полагаете, заставили, убедили, внушили пропаганда?
Ну, вы знаете, я думаю, что да, здесь уже другой случай. Заставили, убедили. Ребенок. Дети отвечают либо заочно, либо начинают верить в пропаганду. Чем она чудовищнее, тем они легче в нее верят. Дети, да, как пластилин. И вы знаете, тоже насчет детей. Давайте вспомним про так называемого приемного сына омбудсменки Львовой Беловой, которая хвасталась, собственно, тем, что вот она вывезла из Мариуполя, вот она усыновила, ну, то есть, видимо, она и Малафеев уже, я не знаю, или она и предыдущий муж, который вот поп. И вот теперь он прокурор, будет прокурором, хочет быть прокурором. Мне сообщение совершенно поразило, потому что это сообщение не про, даже не про этого парня. Это сообщение, конечно, про Львову Белову. Слушайте, я не ожидала, что она до такой степени, ну да, она
Скурвится.
циничная, да, она сволочь. Да, она под ордером МУСа, в смысле уголовного суда, Международного уголовного суда вместе с Путиным. Но я не ожидала, что у нее такие познания в юриспруденции. Что значит, он станет прокурором? Вообще человек учится на юридическом факультете, и он не то чтобы до конца не знает, кем он будет, он по жизни не знает, кем он будет, потому что обычно, ну, я не знаю, если люди хотят стать, например, судьей, все этот путь начинается очень часто со следователя, очень часто с прокуратуры, очень часто, все чаще и чаще, но, скорее всего, с секретаря судебного заседания, например, а потом с помощника судьи. Путь в прокуроры тоже может начинаться со следователя. Ну и так далее, и так далее. Путь в адвоката начинается часто со следователя. Хотя в адвокаты чаще идут по убеждению, да, со студенческой скамьи, потом сдают еще. Это отдельная учеба на адвоката, то есть у тебя нет диплома по окончании юрфака, где написано специальность адвокат. Не-не-не-не-не. У тебя специальность юрист. И ты дальше специализируешься. Гражданское право, уголовное право, арбитражное право, там, как бы, коммерческое право, в смысле. И дальше ты долгие годы, да, выбираешь себе стезю, учишься, кем ты будешь. А чтобы вот так вот у тебя написано было в дипломе прокурор Гагаринского района города Москвы, нет, такого не бывает. Я
Специальный
поздравляю Колу
факультет.
Белову с ее там блистательными знаниями про то, как устроена правовая система Российской Федерации.
Я-то поздравляю ее с другим. Я вот не могу внушить своим детям никуда пойти учиться, никем стать. Уж тем более не смог бы переобуть и изменить какие-то взгляды на жизнь. А у нее вот получается. В этом смысле я ей респектую и снимаю шляпу. Она явно лучший воспитатель, педагог, чем я.
Ну и отдельно хочу вспомнить то, что я знала, ну, о Львове Беловой еще до полномасштабного вторжения, как о человеке, занимающемся гуманитарными проектами и в целом достойном уважения. Удивительно, война нас перекручивает, меняет. Страшно смотреть, как она перекручивает в том числе и детей, и заключенных каждого, кто в уязвимом положении находится. А поступив на юриста, можно случайно стать Медведевым. Всех хочу убедить в том, что нужно быть аккуратным, по крайней мере. Спасибо большое. Ольга Романова,
Спасибо.
директор фонда «Русь сидящая». Благодарим.
Хорошего дня. С вами тоже, друзья, пора пришла нам прощаться. 10 часов 5 минут уже у нас на экранах. Перебрали мы немножечко. Но
Не
вот...
зря упомянули, да, Медведева?
Даша продолжает каламбурить, несмотря ни на что. Мы больше ничего не будем сегодня, видимо, зачитывать назло всем.
Ну, не потому что
А нет,
нету
будем.
времени.
ДС написал. На красненькое, холодненькое.
Спасибо большое. Наконец-то на гранатовый сок задонатили из холодильника. Очень хорошо.
А, и еще было сообщение. Еще было. Ну а что, я уже 2 года без паспорта живу. Нет ни закран, ни внутреннего. И да, РФ не дает выйти из-за уголовки. Но мне все равно. В принципе, всем плевать на то, что думает РФ, как КНДР примерно.
Не всем плевать,
Пишет
понимаете,
нам
вот,
Прохор Мьюзик.
да, властям некоторых стран, в которых я хотела бы оказаться, не плевать на то, что думает Российская Федерация. и они могут выдавать в соответствии с этими мыслями, могут задерживать в соответствии с этими мыслями и долго вести процесс этой невыдачи. В общем, это может быть опасно. Ну и жить без паспорта комфортно ровно до того момента, пока вам не нужно куда-то выехать в какую-то страну по работе, по семейным обстоятельствам, поставьте нужное.
Ну, наличие российского паспорта тут мало на что влияет. Если,
конечно,
если даже ты выйдешь из российского гражданства, но Россия будет считать тебя виновной в уголовном преступлении, она будет требовать твоей выдачи, и страны будут выдавать, если они вдруг почему-то дружат с Россией.
Поэтому хочется выходить куда-то, чтобы в какой-то степени ты был под защитой этого государства.
Да, но наличие российского паспорта тут обычно не мешает. Ну, в общем, это мне кажется, это больше такое, ну, это наличие российского паспорта, если у тебя есть уже другое какое-то гражданство, ну, редко ухудшает качество жизни, никак это не влияет на качество жизни. Это просто скорее, ну, что-то внутреннее, что-то эмоциональное. Но, в общем, мы продолжим эмоционально рассказывать о том, что происходит вокруг нас завтра в 7 утра по Москве и Киеву, в 8 утра по Самаре. С вами встретимся на канале «Разворот» в Ютубе и в Твиче. На сегодня желаем хорошего дня. Это была Даша Литвиш.
А это был Антон Рубин. Всем пока, дорогие.